новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 16 февраля, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Сегодня в Московском окружном военном суде начинаются прения сторон по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Через 200 лет после рождения Чарльза Дарвина генетики продолжают работу над его теорией эволюции. Очередная волна российской эмиграции. Ничего личного, просто бизнес. Эти и другие темы, а также новости науки, история про то, как Андорра несколько дней жила при российском правителе, экономическая панорама. Все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в судебном процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской в Московском окружном военном суде начинаются прения сторон. Неделю назад закончилось судебное следствие. На скамье подсудимых четверо, но соучастниками убийства Анны Политковской прокуратура называет только братьев Джабраила Ибрагима Махмудовых и бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. Еще один фигурант дела, подполковник ФСБ Павел Рягузов, обвиняется в совершении преступления, не связанного с убийством журналистки. С чем подошли к очередному, возможно, решающему этапу процесса все стороны, узнала Вероника Баде.
Судебное следствие закончено, и теперь обвинение и защита дадут оценку тем документам, которые были представлены ранее, и постараются убедить присяжных, каждый в своей правоте. Вот каковы прогнозы Мурада Мусаева, адвоката одного из обвиняемых.
Обвинение по своему обычаю будет наводить тень на плетень, будет компенсировать отсутствие доказательств и недостоверность своих доказательств туманными историями про лиц, которые здесь вообще ни в чем не обвиняются. Мы намерены, прежде чем задавать вопросы присяжным заседателям, задать их в прениях гособвинителям. Если хотя бы на один из этих вопросов они обоснованно ответят, я готов признать виновность своего подзащитного. А значит, я уверен в том, что не ответят. Я спрошу их о том, чем доказано, что эти трое были в преступной группе, или хотя бы, что они были знакомы. Нет таких доказательств. Я спрошу их, доказано ли, что 3, 5, 6 октября Джабраил и Ибрагим Махмудовы следили за Политковской или находились в районе места ее жительства. Что они мне ответят? Конечно, не доказано. Я их спрошу, доказано ли, что Рустам Махмудов заходил в подъезд? Что они мне ответят, когда доказано, что это не Рустам Махмудов? И внешне, и внутренне, я имею в виду ДНК. Я их спрошу о том, доказано ли, что 7 октября Джабраил Махмудов управлял автомобилем ВАЗ-2104? Что они мне скажут? Нет, не доказано. А если скажут, доказано, я ведь спрошу, чем? А ответить-то нечего. Я их спрошу, доказано ли, что Ибрагим Махмудов в 15 часов 52 минуты видел Анну Политковскую? Им нечего ответить. Я им покажу, что я доказал, что там не проезжал. Они могут только развести руками. А если они разведут руками в ответ на мои вопросы, и это будет видно присяжным, то, я думаю, места для сомнения здесь не останется. Я сейчас это сказал в микрофон. Пусть они подготовятся к этим вопросам. Если даже всю неделю, каждый день, 24 часа в сутки, они будут готовиться к ответу на эти вопросы, они не дадут ответов, которые удовлетворяли бы версию обвинения.
А вот что думает по поводу предстоящих прений Анна Ставицкая, адвокат семьи Политковских.
Вообще прения сторон – это достаточно важная стадия именно для присяжных, потому как на этой стадии стороны суммируют все доказательства, которые были представлены ими, их анализируют и тем самым доказывают свою позицию. Что касается нас, то, в принципе, мы будем также с интересом слушать, что, собственно говоря, скажут стороны, хотя мне довольно очевидно, что каждая из сторон будет произносить перед присяжными.
Ну вот адвокат Мурат Мусаев говорит, что ничего не доказано, что нет ответов на многие вопросы, а вы как считаете?
Ну, вы знаете, я бы не хотела именно свою позицию по этому делу говорить до судебного разбирательства. Единственное, что я могу сказать, что это дело, оно совершенно очевидно показало, что следствие поторопилось направлять это дело в суд.
Таково мнение Анны Ставицкой, адвоката семьи Политковских. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Итак, близится к завершению процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, которая рассматривает Московский окружной военный суд. Неделю назад закончилось судебное следствие, и сегодня стороны должны приступить к прениям. За ходом процесса следит наш собственный корреспондент Марьяна Тарачешникова, и мы сейчас поинтересуемся, у нее начались ли все-таки прения.
Здравствуйте,
Евгения. Здравствуйте, Марьяна.
Да, прения сторон начались, однако журналистов попросили покинуть зал судебных заседаний. Тут чрезвычайно парадоксальная ситуация сложилась, поскольку в самом начале, когда обсуждался регламент прений, адвокаты Павла Рягузова и Сергея Хаджикурбанова заявили о том, что они намерены, предъявляя свою позицию, ссылаться на секретные документы, которые были в деле, и поэтому хотят, чтобы прения проходили в закрытом режиме, но во всяком случае в той части, которая касается эпизода, не связанного с убийством Анны Политковской, а связанного с эпизодом о превышении служебных полномочий в отношении предпринимателя Эдуарда Паникарова. Государственное обвинение, чьим мнением поинтересовался председательствующий судей Евгений Зубов, сказала, что она не против присутствия прессы в суде, но при этом подчеркнула, что их речь подготовлена таким образом, что не разделяется на эпизод, и, соответственно, они тоже могут ссылаться и на секретные документы. Таким образом, в настоящий момент государственное обвинение выступает со своей речью. Представители прессы были вынуждены покинуть зал судебных слушаний. Далее, когда потерпевшие, то есть представители семьи Анны Политковской, будут озвучивать свою позицию, судебные прения вновь будут открытыми. Потом, когда слово перейдет к защите, первыми будут выступать адвокаты Павла Рягузова и Сергея Хаджикурбанова, опять же, в закрытом режиме. А позже адвокаты братьев Махмудовых будут выступать в открытом судебном заседании. Вот такая история. Мы в некотором недоумении находимся, поскольку напомню, что в самом начале, в самый первый день, когда государственные обвинители представляли фабулу обвинения, журналисты не слышали их позицию и могли только догадываться о том, что, в частности, вменяется Сергею Хаджикурбанову, которого называют организатором убийства Анны Политковской. Считается, что именно он организовал эту преступную группу, распределил роли, озадачивался поиском оружия, передавал его убийце. Но потом, когда государственное обвинение представляло доказательства, мы не слышали никаких доказательств относительно причастности Сергея Хаджикурбанова к этому убийству. И очень рассчитывали услышать их в прениях, когда государственное обвинение как-то компилируется позицию. Ну вот теперь нам остается только догадываться, какую роль все-таки во всей этой истории сыграл Сергей Хаджикурбанов, потому что речи государственных обвинителей в прениях мы так и не услышим. Евгения?
Спасибо большое, Марьяна. Марьяна Тарачешникова следит за ходом процесса по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Больше информации вы получите в программе «Время свободы», которая начнется в 16 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. И напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Астраханской области сегодня день траура по жертвам пожара в жилом доме. В Хасавюртовском районе Дагестана милиционеры открыли огонь по машине, не подчинившейся приказу остановиться. Один человек убит, двое ранены. Тело капитана украинского сухогруза «Фаина», гражданина России Владимира Колобкова, сегодня будет доставлено в Петербург. Ульяновский автозавод возобновил производство после более полутора месяцев простоя. Спикером Законодательной думы Хабаровского края избран Анатолий Островский, кандидат фракции «Единой России». На северо-западе Афганистана уничтожен влиятельный полевой командир талибов. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Социальная апатия. Почему люди предпочитают частную жизнь политической активности? Угасает ли уличная деятельность демонстрантов и пикетчиков? Как выражается солидарность? Агрессия и апатия как механизмы выживания по-русски. На эти темы в клубе «Квартира 44» дискутируют социолог Борис Дубин, психолог Ольга Маховская, молодые политические активисты Илья Яшин, Дарья Митина, Ольга Мирясова, писатели Кирилл Медведев и Дмитрий Черный. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Продолжается «Свобода в полдень», и мы обращаемся к заметным публикациям в сегодняшних газетах. От политической борьбы и агитации до прикармливания, в буквальном смысле, сторонников недалеко, как до ближайшего ларька. По этой формуле добывают популярность две известные в России политические партии. Подробности узнала из сегодняшних газет Валерия Шабаева. Ее я приветствую в студии. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения. В Самаре представители «Справедливой России» и «Единой России» активизировали конкурентную борьбу за свой главный электорат, а именно пенсионеров. Об этом сегодня сообщает «Независимая газета». А заглавлена эта публикация «Партийный хлеб». Основное средство партийного соревнования – показательные продажи по сниженным ценам главной пищи отечественных пенсионеров, то есть хлеба и молока. В результате буханка пшеничного высшего сорта уже идет в партийных киосках по 10-11 рублей. При магазинной цене 20-22 рубля, а молоком партийцы торгуют по 25 рублей вместо 35, а то и 44
дотация,
рублей.
Дотация, наверное, за счет партийных взносов. Об этом ничего не написано?
Нет, нет, отнюдь. Сейчас все объясню. Еще в июне прошлого года мэр Самары и лидер регионального отделения «Справедливой России» Виктор Тархов заключил политически выгодное соглашение со своим однопартийцем из Нижнего Новгорода, бизнесменом, депутатом городской думы Александром Бочкаревым. По достигнутой договоренности последний пообещал открыть в Самаре свой филиал, линию по выпечке хлеба мощностью до 15 тонн в сутки и развернуть собственную сеть торговых точек. Всего 29 передвижных тонаров по торговле дешевым хлебом и бакалеей, и 10 аптек с дешевыми лекарствами. Кстати, сам Бочкарев еще в 98 году в Нижнем Новгороде создал сеть социальных магазинов, наладил выпечку хлеба, производство майонеза, крупы, открыл оптовые склады, активно занялся благотворительностью, благодаря чему уже через год, в 99 году, был объявлен лучшим предпринимателем года, а также победил на выборах в городскую и областную думы. Сегодня, правда, Бочкарев уже имеет мандат только городского депутата, поскольку в 2006 году был снят с выборов в законодательное собрание. За что, как вы думаете?
Ну, прямо даже трудно догадаться.
За подкуп избирателей. Потому что ему вменили в мину акции благотворительности, раздачу продуктовых подарков, проведение бесплатных обедов и тому подобное.
Вот ведь несправедливость. Подобные расклады у политологов и наблюдателей вызывают как минимум иронию, а вот избиратели вроде идут за хлебом.
В том-то и дело. Ну, так вот, в конце минувшей недели, к тому же, самарский градоначальник объявил об организации в городе еще и системы социальных столовых, обед которых будет стоить не более 60 рублей. Напомню, это все со стороны «Справедливой России». «Единую Россию», похоже, эта эсеровская хлебная пиар-компания допекла. И в ответ на 18 эсеровских тонаров на минувшей неделе самарские единороссы открыли свой собственный первый партийный социальный ларек. Хлеб высшего сорта в нем продает на рубль дешевле, чем у эсеров, и обещано, что скоро такие магазины появятся в каждом районе, и цены там будут на треть ниже, чем в супермаркетах. Все это похоже на несколько циничный пиар, сказал независимый самарский политолог Владимир Нехороших. Себастоимость буханки хлеба на самарских хлебозаводах 10 рублей, 10 с полтиной. Партия власти и главы муниципалитетов могут с помощью административного ресурса просто получать часть хлеба по себестоимости. Ну, а политическая выгода велика, больше, чем от роскошных буклетов. О том, какие политические, к примеру, электоральные дивиденды может принести такая политика, я спросила у социолога Бориса Дубина.
Ну, вроде бы говорить сейчас о выборах хронологически рановато, хотя не исключаю, что могут оказаться какие-то чрезвычайные выборы. Политика явно популистская, точечная и, скорее всего, направлена на то, чтобы, ну, как бы погасить, сбить возможности, ну, недовольства, такого социального брожения в самых, ну, таких необеспеченных слоях населения. На них ведь это, скорее всего, рассчитано. Они следят за ценами всего, что покупают. Слои более достаточные, пока еще, в общем, видимо, не так сильно экономят. По крайней мере, по нашим данным Левада-центра. Поэтому, ну, это общая даже не стратегия, а тактика нынешней власти и тех или иных механизмов в виде там партийных движений или чего-то подобного, механизмов, которые проводят правительственную политику. Это тактика, ну, как бы заглушение, смягчение, замалчивание, если можно, если нет, микширование тех настроений, тех волнений, тех беспокойств и страхов, которые есть в большой части населения. Не столько поднимать проблему и решать ее, сколько попробовать ее заглушить или, по крайней мере, смикшировать. В какой мере это окажется действенным, время покажет. Я не думаю, что это мера, рассчитанная на длительную перспективу.
Так считает социолог Борис Дубин.
Валерия Шабаева, наш обозреватель газет, сегодня выделила в сегодняшней прессе тему подкупа или, может быть, подкорма избирателей. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу обзор наиболее заметных международных событий. В студии рядом со мной мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, добрый день.
Добрый день, Евгения. Наверное, самым обсуждаемым сегодня международным событием является победа Уго Чавеса, президента Венесуэлы, на референдуме, который благодаря этой победе Чавес теперь может избираться на сколько угодно, на какое угодно количество сроков, то есть фактически может теперь быть даже пожизненным президентом. Причем любопытно, что международные наблюдатели, так, по крайней мере, сообщает BBC, признали референдум честным, и, соответственно, получается, что Чавес на данный момент, по крайней мере, действительно пользуется большой поддержкой населения. Но к чему приведет вот это решение, пока сказать трудно. Я не припомню случая, чтобы вот такая вот пожизненность президентства приводила к чему-то хорошему. Но я сейчас предлагаю сконцентрироваться на другом событии, может быть, на первый взгляд, менее драматичным, но, на мой взгляд, очень важным. Речь идет о первой большой международной поездке государственного секретаря США Хиллари Клинтон. Это поездка в Азию, в страны Азии. Сейчас она направляется в Японию. Кроме того, она посетит Индонезию, Южную Корею и Китай. И, как отмечают практически все международные наблюдатели, в первую очередь, говоря об этой поездке, это первая такая большая поездка нового государственного секретаря США не в страны Европы, а именно в страны Азии. И это, конечно, имеет несомненное символическое значение, это очень важно. То есть новая американская администрация дает понять, что Азия — это действительно очень важный, серьезный приоритет внешней политики Соединенных Штатов, по крайней мере, на ближайшие 4 года. С 60-х годов, вот так вот впервые новый госсекретарь не ездил в страны Азии в свою первую поездку. А пока трудно очень сказать, какие конкретные результаты эта поездка принесет, потому что речь идет, во-первых, о именно символической поездке, во-вторых, конечно, будет обсуждаться, прежде всего, с китайским руководством вот этот недавно принятый план стимулирования американской экономики, учитывая, что китайские компании, китайское государство сейчас обладает огромным количеством ценных бумаг, номинированных в американских долларах, то, конечно же, это будет сказываться и на американской экономике, и, конечно, нужна какая-то координация усилий для того, чтобы план привел и к оживлению американской экономики, и не привел к какому-то обострению американо-китайских отношений, торговых, там уж очень серьезные связи, это очень важно. Еще одна тема связана с посещением Южной Кореи. Накануне своей поездки Хиллари Клинтон высказалась довольно резко в адрес Пхеньяна, в адрес Северной Кореи, сказав, что нынешний северокорейский режим представляет наибольшую угрозу сейчас, прежде всего, в Восточной Азии, в Северо-Восточной Азии. И поэтому американская администрация подтверждает поддержку как правительства Южной Кореи, так, кстати, и Японии, которая также опасается, что северокорейский режим в случае обострения ситуации может нанести удар и по Японии, но мы знаем, что японские острова расположены совсем рядом. Евгения.
Спасибо. Андрей Шароградский обратил наше внимание на значительные международные события, к которым, безусловно, относится, например, первый зарубежный азиатский визит Хиллари Клинтон в качестве госсекретаря США. Вы слушаете «Свободу в полдень». Во Владивостоке на месте крупнейшего российского рынка подержанных иномарок «Зеленый угол» построят жилой микрорайон. Такое решение приняли власти города после того, как в России стали применяться повышенные пошлины на ввоз импортной автомобильной техники. С 12 января объем ввозимых через Владивосток японских машин упал в 18 раз. Что это означает для Приморья и для России, выяснила корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Это значит, в 2009 году только от Владивостокской таможни бюджет страны недополучит пошлин порядка 1 миллиарда долларов. Общие сборы таможни сократятся минимум на 40%. Это потери бюджета России. Потери людские посчитал лидер общества защиты автомобилистов Приморья, депутат Думы Владивостока Дмитрий Пенясь.
Машины продаются, но очень мало. Может быть, там 5-10 машин в день. Это практически ничего, если раньше их продавалось от 3 до 5 тысяч. На сегодняшний день порт пустой, это куча людей, которые занимались перегонами, это охрана, это те лицензии, которые оплачивались государству, это официальное трудоустройство людей, это налоги, в конце концов, которые сейчас никуда не поступают. Соответственно, люди на рынках остались тоже без работы. Сервис, договора купли-продажи, это же куча пароходов, которая приходила и платила точно так же государственные пошлины. Плюс те коммерческие компании крупные, которые они тоже фрахтовали пароходы и имели даже некоторые свои пароходы покупали, которые тоже сейчас остались не у дел.
Выстроились на биржу труда?
Конечно, нет. Я разговаривал со своими коллегами. Люди по добровольному согласию ушли в неоплачиваемые отпуска. Я вот разговаривал с частью тех же автодилеров, которые достаточно серьезные объемы имели. Они собираются уезжать из страны. Кто-то в Таиланд, кто-то в Китай, в Канаду, кто-то в Америку. То есть я говорю, ну в Америке же кризис, там же плохо. Они говорят, да, в Америке кризис. Там бензин дешевеет каждый день, продукты дешевеют и недвижимость дешевеет.
Уехать из Приморья смогут немногие. Десятки тысяч безработных останутся здесь без видимых перспектив трудоустройства. Прожект депутата Госдумы Владимира Пехтина построить в Приморье автосборочное производство вызвал недоумение в местном экспертном сообществе. Из-за непомерных энерго- и транспортных тарифов японские автостроители и в тучные докризисные времена обсмеяли идею налаживания производства в Приморье. Не спасет безработных и начавшееся строительство объектов для будущего форума АТС, который планирует провести во Владивостоке через 3 года. Как оказалось, выигравшие почти все тендеры подрядчики из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска предпочитают использовать на строительстве либо своих специалистов вахтовым методом, либо завозить гастарбайтеров из Вьетнама или Китая. Так дешевле выходит. Между тем, в ближайшее время очередь на Приморскую биржу труда могут пополнить и оставшиеся неудел таможенники. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Популярность и научная истина. О качестве популяризации науки для массового читателя и массового зрителя в программе «Время гостей» размышляют Александр Марков, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, доктор биологических наук Александр Сергеев, научный редактор журнала «Вокруг света», и Ольга Орлова, научный обозреватель «Радио Свобода». Сегодня в 19:07 время гостей на «Радио Свобода». Далее в программе «Свобода в полдень». Социологи предсказывают очередную волну российской эмиграции. Ничего личного, просто бизнес. Так ли на самом деле, узнаем буквально через 2 минуты после выпуска новостей. Сейчас в Москве 12:30, и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Суд в Москве приступил к завершающей стадии процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Предстоят прения сторон. Выступление прокурора в прениях будет проходить в закрытом режиме, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В Ингушетии неизвестные обстреляли группу военнослужащих внутренних войск. Один солдат ранен. Обстрел был совершен из проезжавшего легкового автомобиля, когда военные проводили саперные работы на окраине Назрани. В Астраханской области сегодня день траура по жертвам пожара в жилом доме. В субботу в результате пожара в трехэтажном деревянном здании погибли 15 человек. 6 жильцов были госпитализированы с ожогами и травмами. Ульяновский автомобильный завод возобновил производство после более 1,5 месяца простоя. 25 декабря рабочие УАЗы были отправлены в отпуск из-за проблем со сбытом продукции. Спикером Законодательной думы Хабаровского края избран Анатолий Островский, кандидатуру которого предложила фракция «Единой России». Президент Венесуэлы по итогам референдума получает право быть избранным на пост главы государства неограниченное количество раз. Внесение соответствующих изменений в Конституцию добивался президент Уго Чавес. Группировка, которая удерживает захваченного в начале февраля в пакистанском городе Квета гражданина США, сотрудника ООН, заявила о продлении срока ультиматума, который она выдвинула властям. На северо-западе Пакистана в результате ракетного удара уничтожен лагерь талибов. Погибли, по разным данным, от 10 до 30 человек. В Афганистане уничтожен влиятельный полевой командир талибов. Он и еще 8 боевиков погибли в результате авиаудара ВВС США в провинции Бадгис. Северная Корея выступила с заявлением, в котором говорится о праве Пхеньяна на разработку собственной космической программы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала свой первый после назначения заокеанский визит. Она посетит Японию, Индонезию, Южную Корею и Китай. Это был краткий обзор новостей.
Продолжается «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Российское медиасообщество обеспокоено очередной попыткой властей привлечь журналистов к ответственности за их профессиональную деятельность. Правительство предложило Госдуме принять закон, согласно которому за публикацию высказываний чиновников о кризисе прессу могут обвинить в попытке повлиять на финансовую ситуацию в стране. Разумеется, речь идет о негативных оценках состояния российской экономики. Депутаты Госдумы и журналисты признали законопроект не вполне корректным. Доводы критиков выслушал Мумин Шакиров.
В конце прошлой недели в Государственной Думе обсуждали вопрос, должны ли журналисты нести ответственность за высказывания чиновников, бизнесменов и политиков, если их слова оказывают влияние на товарные и финансовые рынки. Эта тема обсуждалась с подачи правительства, по чьей инициативе в Думу попал законопроект под названием «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». Этот документ не нашел поддержки ни у депутатов, ни у представителей средств массовой информации, говорит заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям, член фракции «Единая Россия» Борис Резник.
Пресса лишь инструмент. В этом заинтересованы, как правило, чиновные люди заинтересованы. И они вбрасывают бог весть что ведь в прессу. Но если вспомнить, нас уверяли большие начальники, что у нас стабильная финансовая система, и коридор не будет рублевый расширен, то к концу года он будет расширен до 31-32 рублей. Но мы были свидетелями, когда рубль упал уже, вот за доллар давали 36 рублей, более даже. Поэтому при чем здесь пресса?
Присутствовавший на заседании Комитета Госдумы по информационной политике замглавы Федеральной службы по финансовому рынку Александр Синенко попытался успокоить депутатов и руководителей медиахолдингов. Ответственность наступает лишь в случае наличия вины, то есть умысла, а закон о СМИ защищает журналистов, освобождая их от ответственности за дословные цитаты. Но эта фраза никого из журналистов не убедила. Коллег-журналистов поддержал политический обозреватель «Эхо Москвы» Евгений Киселев.
В конце концов, отозвали правительственные поправки к уголовному и уголовно-процессуальному кодексу, за который, между прочим, и журналисты могли попасть не под суд присяжных по обвинению там чуть ли не в шпионаже или в государственной измене, но все-таки эти поправки там были отозваны по рекомендации президента Медведева. Я думаю, что и эти все идеи в конечном счете не будут реализованы.
В итоге депутаты Госдумы пришли к выводу, что текст законопроекта о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком пришел из правительства непродуманным, и над ним требуется серьезная работа. Свое заключение по документу обещала прислать и Общественная палата. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Опираясь на данные недавних социологических исследований, эксперты прогнозируют увеличение числа эмигрантов из России, главным образом предпринимателей и менеджеров. Правда, уезжая, россияне не отказываются от российского гражданства, собираясь со временем вернуться. Бизнес и ничего личного по отношению к России. Так ли это для современных эмигрантов, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Мечта о лучшей жизни не покидала русского человека никогда, а с некоторых пор она стала и достижима, стоило только приложить усилия. И вот сегодня эти усилия в очередной раз сводятся на нет экономическим кризисом. Похоже, многие россияне ожидали такого развития событий. Во всяком случае, еще в прошлом году значительная часть представителей среднего класса мечту о благополучии связывали за границей. Рассказывает ведущий научный сотрудник отдела социально-экономических исследований Левада-центра Наталья Зоркая.
Подавляющее большинство опрошенных хотели бы, чтобы их дети учились или работали за границей. Несколько меньшая доля, чтобы они уехали туда на постоянное место жительства. Причем сильнее эти настроения были выражены среди тех, кто сомневался в стабильности установившегося политического порядка, критически относился к состоянию экономики и общих дел в стране. Среди этих людей была повышена доля с установкой на эмиграцию или переезд детей.
После распада СССР Россию покинули около 1,5 миллиона человек. Сегодня, по оценкам некоторых демографов, речь идет о десятках тысяч человек. Об особенностях нынешней ситуации я попросила рассказать президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Вообще, в периоды любых кризисов миграционная активность населения повышается. Это касается не только России, это касается всех стран. Причем чаще всего это касается именно людей со средним уровнем достатка и с достатком ниже среднего уровня. И всегда людям, ну, чисто иллюзорно, нужно сказать, кажется, что где-то это будет лучше. Я не думаю, что это будет миграция слишком большая. Она будет примерно на том же уровне, что и во всех других странах.
А может быть, россияне более приспособлены к кризисным ситуациям, потому что не первый раз. Может быть, есть иммунитет?
У нас есть не только иммунитет. Россияне обладают достаточно мощной психологической структурой общества. И фактически россияне еще без кризиса никогда не жили. Мы переходили из одного кризиса в другой. И наша способность переносить тяготы и лишения современной нам действительности на протяжении последних 200 лет вызывает только восхищение.
Итак, россияне лучше других европейцев приспособлены к условиям кризиса. И, похоже, это единственное преимущество среднего класса в России. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
В продолжение темы традиционный опрос «Радио Свобода». Хотели бы вы эмигрировать? Об этом мы сегодня спрашивали жителей и гостей нескольких городов. В Улан-Удэ с народом общался Александр Мальцев.
Да, потому что здесь работы нет в Бурятии. Я бы хотела за границу, может быть, в Париж.
Да, здесь-то все дотационное. Вся Бурятия чиновники и обслуживающий персонал. Одни бюджетники работают. Ни в плане заработка приличного, ни в плане развития личности, ни в плане карьерного какого-то роста.
Нет, все зависит от человека. То есть, если он хочет чего-то добиться и постарается, мне кажется, что все-таки можно чего-то добиться.
Ну, там не для всех есть шансы пробиться. Поэтому пока я остаюсь здесь, посмотрим, что будет дальше.
Ну да, хотел бы. Город, где побольше перспективы, где устроиться на работу и так далее. Родственники, тем более, меня зовут, поэтому я намерен уехать.
Ну, в принципе, да. Ну, потому что уровень жизни в других регионах, скажем так, тут же Иркутск намного выше.
Я неохота здесь жить. Той специальности, по которой я хочу работать, здесь ее вообще нету. И не скоро, мне кажется, появится.
Ну, если бы я уехала, я бы уехала, скорее всего, в Улан-Батор.
Чем скорее, тем лучше.
Я хотела, а потом передумала. Ну, если будет возможность, то может быть.
Если была какая-то определенная гарантия трудоустройства, жизни, там, то, наверное, да.
Да, так, работу нам не дают. Придешь, просто скажешь свой возраст и говорят, до свидания.
Я думаю, что все-таки из кризиса наша республика выйдет.
Наверное, нет. Я уже привык здесь. Но у меня здесь все родственники похоронены. Я не понимаю, что, как уехать.
Да, в Южную Корею хочу, да.
Да. Ну, перспектив больше. У нас две возможности. Москва и Санкт-Петербург. Куда-нибудь туда, короче говоря.
Если вся молодежь уедет из Бурятии, то кто будет поднимать ее, спрашивается.
Нет, конечно. Нет, ну,
внуки у нас, вот ее, в Москве живут, учатся в институте.
Ну, не очень далеко от Бурятии. Томск, вот такое что-то. Ну, Сибирь.
Нет, здесь, в общем-то, все замечательно. У меня есть работа. Здесь же мои детки учатся. И вообще нравится мне наш город.
Нет, не хотел. Не понимаю, зачем. Они меня устраивают в Лондоне.
Да, перспектив мало. Все же в деньги упирается. Ну, за границу, скорее всего.
Да, потому что здесь, видите, работы нет, во-первых. Во-вторых, здесь перспектив меньше, чем в других районах. Все равно охота видеть, как в других местах живут.
Ну, вообще, у меня сын хочет в Ленинград уехать. Но я уже здесь. Конечно, молодежи нужно отсюда уезжать.
Бурятии. Я житель, рождена в Бурятии, и Бурятию ни на какой другой край не сменю. Я богата детьми, мне 83-й год.
Сама приехала сюда, с Иркутской области. Все равно как-то и проще, и народ проще. Жить легче все равно. Конечно, чувствуется кризис, но зарплату пока не уменьшили.
Все устраивает.
Да, нас устраивает все как в личной жизни, так и на работе.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, хотели бы вы эмигрировать?
С жителями и гостями Улан-Удэ общался корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Программа продолжает новости науки. В Екатеринбурге состоялось вручение демидовских премий. Установлено, что неандертальцы не скрещивались с людьми. Найден новый метод выращивания человеческих тканей. Астрономы надеются найти жизнь на марсианском кратере Весенний. Больше информации у Ольги Орловой.
В Екатеринбурге состоялось вручение Демидовской премии в области науки за 2008 год. Лауреатами стали академики РАН, медик Анатолий Григорьев, экономист Валерий Макаров и математик Евгений Мищенко. Анатолий Григорьев, главный медицинский специалист Роскосмоса, удостоен премии за выдающийся вклад в фундаментальные и прикладные исследования в области космической биологии и медицины. Директор Центрального экономико-математического института РАН, президент Российской экономической школы Валерий Макаров получил премию за выдающийся вклад в построение компьютерных моделей экономики знаний для решения современных проблем России. Главный научный сотрудник Математического института имени Стеклова Евгений Мищенко получил премию за выдающийся вклад в теорию оптимального управления и теорию колебаний. На международной конференции в Чикаго профессор Сванте Пааба из Германского института Макса Планка сделал доклад о первом этапе расшифровки генома неандертальца. На сегодняшний день удалось прочитать 60% генома. Никаких следов скрещивания человека разумного и неандертальца не обнаружено. В геноме неандертальца найден ген, который у человека отвечает за речь. Пааба сказал, мы не можем исключить, что они могли говорить как мы, однако мы знаем, что к языку и речи имеют отношение и другие гены, так что потребуются новые исследования. Ученый также отметил, что исследование генома вряд ли сможет ответить на вопрос, почему исчезли неандертальцы. Он считает, что это связано с их взаимодействием со средой обитания и с современным человеком. Ученые из Корнельского университета предложили новый метод выращивания тканей человеческого организма. Основой метода должна стать обычная сахарная вата. Шарик сахарной ваты погружается в вязкий биополимер, который облепляет тончайшие нити. Затем сахар растворяется, и внутри полимерного каркаса образуется сеть капилляров. После этого происходит выстилание внутренней поверхности капилляров незрелыми клетками, которые затем образуют стенки кровеносных сосудов. Следующим шагом является замена полимерного каркаса клетками новой ткани, которая уже пронизана кровеносными сосудами. Ученые считают, что таким образом можно получить в частности живые жировые ткани, предназначенные для коррекции формы грудных желез. Сотрудники Американского космического центра Джонсона пришли к выводу, что марсианский кратер Весенний образовался в результате деятельности гидротермальных источников. Анализируя фотографии, астрономы заметили, что южная часть кратера очень напоминает выбросы воды на поверхность. Подобные выбросы на Земле хранят следы окаменелых останков бактерий, многие виды которых населяли горячие источники. Ученые убеждены, что наиболее вероятно обнаружить свидетельства жизни на Марсе именно в кратере Весенний.
В Москве 12 часов 44 минуты и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Астраханской области сегодня день траура по жертвам пожара в жилом доме. Ульяновский автозавод возобновил производство после более полутора месяцев простоя. Президент Венесуэлы по итогам референдума получает право быть избранным на пост главы государства неограниченное количество раз. Северная Корея выступила с заявлением, в котором говорится о праве Пхеньяна на разработку собственной космической программы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начала свой первый после назначения заокеанский визит. Таковы главные новости к этому часу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода.
Главные темы дня.
О чем директор национальной разведки США не по секрету рассказал Бараку Обаме.
Комментарии экспертов.
Анатолий Черняев. 20 лет назад афганцы боролись за свою свободу.
Право автора.
Анатолий Стреляный знает, как привести Глеба Павловского в ряды несогласных.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня General Motors начинает сборку своих автомобилей на собственном заводе под Санкт-Петербургом. Цены на нефть не повысятся даже при существенном сокращении добычи, мнение эксперта ОПЕК. Подробнее об этом и не только в новостях экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в 2009 году может составить от 13 до 14%, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Согласно последним официальным данным, темпы роста потребительских цен в стране за период с 1 по 9 февраля составили 0,5%, а с начала года 2,9%, что в целом соответствует показателям таких же периодов прошлого года. В целом за 2008 год инфляция в России составила 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта составит $115.30 за тонну, и она увеличится впервые с октября 2008 года, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Ставка экспортной пошлины на нефть, действующая с 1 февраля, составляет $100.90. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 января по 14 февраля, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила более $43 за баррель или примерно $314 за тонну. Американский концерн General Motors, второй по величине в мире автопроизводитель, начинает сегодня промышленную сборку автомобилей на своем заводе под Санкт-Петербургом, открытом в начале ноября. На первом этапе на заводе будут выпускаться автомобили Chevrolet Captiva и Opel Antara, а с середины года Chevrolet Cruze. Проектная мощность завода составит 70 тысяч автомобилей в год. Сейчас General Motors в Санкт-Петербурге на временно арендованных площадях уже собирает автомобили Opel, используя для этого комплекты, поставляемые из Германии. Цены на нефть останутся ниже отметки в $40 за баррель, даже если Организация стран-экспортеров нефти на своем заседании в середине марта решит сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, заявил представитель Министерства нефти Кувейта. Нефтяной рынок, по его словам, сейчас сильно перенасыщен из-за невыполнения обязательств о сокращении добычи рядом стран, а также из-за экономического спада, приведшего к сокращению спроса. С сентября 2008 года ОПЕК трижды принимала решение о сокращении нефтедобычи в общей сложности на 4 миллиона 200 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 15%. На долю стран, входящих в картель, приходится около 40% общемирового экспорта нефти. Курс доллара на сегодня 34 рубля 56 копеек, на 24 копейки ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 44 рубля 61 копейку, по сравнению с пятницей он подешевел на 35 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». В феврале 2009 года в мире широко отмечают 200-летие со дня рождения Чарльза Дарвина. Через два века после рождения автора теории эволюции и через полторы сотни лет после публикации его труда о происхождении человека ученые пытаются заполнить значительные пробелы в теории Дарвина с помощью результатов генетических исследований. Но работа идет на удивление медленно. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
По мельчайшим изменениям в наших генах, которые передаются из поколения в поколение, вероятно, удастся ретроспективно проследить траекторию эволюции и то, как климат, география, болезни, культура способствовали формированию уникального существа Homo sapiens, разумного человека. Биологи уже пришли к выводу, что действительно размеры нашего мозга и наших конечностей, цвет кожи, особенности волос, сопротивляемость иммунной системы – все это в той или иной степени результат эволюционной приспособляемости и борьбы наших далеких предков за выживание. Дарвин все это знал, хотя никогда не слышал о генах. По словам профессора-биолога из Корнельского университета Карлоса Бустаманте, человечество всегда хотело узнать, откуда мы взялись и почему мы такие. Понимание того, какие из наших 25 тысяч генов видоизменились с тех пор, как мы спустились с деревьев, имеет не только сугубо научное, но и практическое значение. Эти знания могут помочь нам понять, откуда у нас взялись такие распространенные болезни, как повышенное давление, диабет, ожирение и многие другие. Может быть, эти болезни – результат не образа жизни, не индустриализации и химизации, а часть продолжающегося процесса естественного отбора, насколько широко отмечается в Америке 200-летие Дарвина. Научный обозреватель Национального общественного радио Джо Палка говорит… Повсюду говорят о Дарвине в этом году. Кстати, 100 лет назад широко отмечали столетие Дарвина. За эти 100 лет осознание важности его научной теории не снизилось, наоборот, оно возросло. Теория Дарвина об эволюции сама прошла путь эволюции. 22 года он потратил на исследования, экспериментирование и размышления. Научные споры вокруг его теории продолжаются. Через 200 лет после рождения Дарвина ответ на вопрос о происхождении человека и об эволюции не найден.
В то время как ученые пытаются проследить эволюцию Homo sapiens на генетическом уровне, внимание к Дарвину и его теории не ослабевает и на человеческом уровне, что однозначно доказывает репортаж Владимира Морозова.
Я провел опрос среди жителей небольшой деревни Коринф. Говорит продавщица супермаркета Роуз. Я думаю, Дарвин все напутал. Не может быть, чтобы мои предки были обезьянами. И я тоже не была ни пещерным человеком, ни обезьяной. Но, может быть, робко предположил я, теория эволюции и не противоречит Библии. Нет-нет, возражает плотник Том, или Бог, или Дарвин.
No, because God created us.
Нас создал Бог, а Дарвину я не верю. В его эволюции одна мерзость, будто мы произошли от каких-то микроорганизмов, потом выползли из воды. Менее эмоциональные и более подготовленные к дискуссии противники Дарвина отмахивались от теории эволюции, потому что, мол, это всего лишь теория. Им дал отпор библиотекарь Майкл. Не все понимают слово «теория». Думают, что теория – это всего лишь предположение. На самом деле теория – это наиболее логическое объяснение явления. И такое объяснение принято всеми учеными. Одна из моих собеседниц рассказала, что когда Дарвин собирался жениться, он расчертил лист бумаги на две части и в одной записал все «за», а в другой «против». Так вот, возмущенно сказала она, в той, что «за», он написал, что компания женщины лучше, чем компания его собаки. Это хамство сравнивать женщину с собакой. Если бы он делал мне предложение и сравнил меня с собакой, я бы его тут же отшила. В ходе моего опроса выяснилось, что местный пастор ничего не имеет против теории эволюции. Знаете, я верю в то, что мир создан Богом, а Дарвин и другие ученые стремятся этот Божий мир объяснить.
Об отношении к Чарльзу Дарвину и его теории по случаю 200-летия со дня рождения ученого с американцами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Ее продолжает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Испании. Жители Андорры, небольшого суверенного княжества на границе между Францией и Испанией в Пиренейских горах, до сих пор вспоминают, что в 30-е годы прошлого века несколько дней их государством правил россиянин. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Россиянина звали Борис Михайлович Скосарев. О его доандорском периоде жизни известно крайне мало. Он родился в Вильнюсе в 1896 году. После большевистского переворота 1917 года эмигрировал на Запад. Похоже, что свою дальнейшую биографию Скосарев сочинил сам. Точно известно лишь то, что в 1931 году Скосарев, чтобы поправить свои дела, женился на некой жительнице Марселя, на 10 лет старше его, которая до этого была замужем за портным. На взятые у жены деньги наш герой и отправился в Андорру, которая в те времена переживала политическую нестабильность в основном из-за экономических проблем, рассказывает известный испанский историк и писатель Сесар Видаль. Как явствует из различных публикаций того времени, Скосарев поселяется в поселке Санта-Колома, расположенном в небольшой горной долине. Дом, в котором он жил, сохранился до сих пор и называется «Домом русских». По традиции, берущей начало в незапамятные времена, княжество формально считалось вассалом одновременно Франции и испанского епископа Урхельского. В действительности правил страной местный генеральный совет. К нему и обратился россиянин с проектом возможных в княжестве реформ. Россиянин предложил устроить здесь зону свободной, необлагаемой налогами торговли и налоговый рай для зарегистрированных в Андорре фирм и предприятий, что привлекло бы иностранные инвестиции и, в конце концов, обеспечило бы княжеству экономическое благополучие. В качестве компенсации за свою инициативу россиянин потребовал провозгласить себя князем Андорры Борисом I. Поначалу проект был отвергнут. С Косарева обвинили в подрывной деятельности и даже выслали за пределы княжества. Правда, далеко он не уехал и поселился поблизости в испанской Каталонии. Идея правления в Андорре его не покидала. С Косарев действовал не один. К этому времени его окружала группа помощников и обожателей, в основном женщин. Сесар Видаль. Действительно, как отмечают знавшие его лица, россиянин обладал незаурядной внешностью и особой способностью покорять сердца прекрасного пола. В начале июля 1934 года он обратился повторно со своей инициативой в Генеральный совет Андорры, и на этот раз она была принята. Франция с новым положением дел в Пиренейском государстве согласилась и признала Бориса I князем Андорры. А вот епископ Урхельский возмутился. Между тем, россиянин опубликовал заранее подготовленную новую конституцию страны, в которой гарантировал благополучие ее жителям, выделяя почему-то особо право граждан заниматься спортом. Неизвестно, чем бы закончилась вся эта затея, если бы епископ Урхельский не послал бы к нему через пару дней после начала его княжения 4 испанских жандармов во главе с сержантом. Жандармы одели на князя наручники и припроводили в Барселону, где он предстал перед судом на основании испанского закона о тунеядцах и злоумышленниках. О дальнейшей судьбе Бориса I Андорского известно лишь, что после краткой отсидки в так называемой образцовой тюрьме Мадрида он был выслан из Испании. После недолгого пребывания в Португалии, Марокко и Гибралтаре ему удалось вновь вернуться во Францию. В 1939 году Скосарев по неизвестной причине попал в лагерь для перемещенных лиц на французской территории, где содержались в основном бежавшие из Испании после поражения в гражданской войне республиканцы, а затем в немецкий концлагерь. Здесь он якобы погиб в 1944 году. По другим источникам, Скосарев дожил до глубокой старости и умер в Германии в 1989 году. Самое забавное, что его идея создания в Андорре офшорной зоны была вскоре внедрена в жизнь и по сей день обеспечивает благополучие княжества. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Андорра, Мадрид.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на Радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева. Первые лица и большие политические интервью на телевидении. В гостях ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев. Программа «Смотрим телевизор» на Радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Я же желаю всем удачного дня и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно работать, нужно исполнять свои обязанности, каждый на своем месте. Убей конфету!
Убей конфету! Безопасность обеспечена хорошо, на 90%, в отличие от прошлого
года. Еще в 2007 году было признано аварийным, и все жильцы подлежали...
В Стамбуле и других турецких городах на улицы вышли несколько тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.